Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Вот открылся наш совместный канал «Цифровая история», который я усиленно распространяю, а ты наполняешь содержанием. Граждане задают вопросы, что это вообще такое и зачем это надо, чем это отличается от того, что мы делали раньше, и чем будет отличаться дальше.
Вообще идея такого проекта родилась по результатам чтения массы современных публицистических книг и просмотра исторических, в кавычках, телепрограмм по центральным каналам. Дело в том, что историческое сознание граждан формируется не академической наукой. Историческое сознание граждан формируется преимущественно разного рода дилетантами, журналистами, публицистами, политиками, которые делают самые ужасные, недостоверные исторические заявления, ничего общего с реальностью не имеющие. Люди без подготовки начинают думать о российской, да и вообще о мировой истории такое, что просто диву даешься.
Позволь вставить пару слов. Вот я родился в Советском Союзе, вырос. Меня, в общем-то, там все устраивало, поскольку я ничего другого не видел, это естественная среда обитания. Там была своя история и своя пропаганда. История была советская, пропаганда была коммунистическая. Ни то, ни другое для меня отрицательного значения не имеет. И то, и другое было за нас, за родную страну, и приносило серьезные плоды. Но там существовала целая система подачи информации и определенных умолчаний. Причем тогда это казалось полезно. Ну, например, бандеровцы сожгли Хатынь, убив там массу людей. Вот, например, я не знал про операцию «Зимнее волшебство», когда там сожгли, по-моему, 900 деревень. То есть там какие-то чудовищные вообще действия совершались. Совершали это граждане украинцы. Всякие там среди них были. Ну и советская власть про это как-то избегала говорить. Мы один народ, и, в общем-то, не надо там ворошить прошлое. А потом, в перестройку, когда рухнули или были обрушены информационные барьеры, внезапно оказалось, что вот тут не так, вот тут не так, и вот тут не так. Смотрите документы, просто показывая, как это было на самом деле. И обрушилось вообще все, обрушилась страна целиком, просто потому, что вы преподносили информацию специфическим образом, а это оказалось не так. И мне все время казалось, ты знаешь, вот это же живой пример, что может произойти, если ты излагаешь историю под своим специфическим углом, где у тебя больные места, в которые с разбега можно бить сапогами, и тебе от этого не то, что плохо будет, ты умрешь. Прошло пара десятков лет, и абсолютно то же самое, но только в гораздо более идиотском виде, он действительно идиотский, я по-другому назвать не могу. Какая-то вакханалия просто, и что меня больше всего ужасает, что этим занимаются не фрики какие-то, я даже не скажу, что они от науки, а те же самые политики какие-то, то есть это навязывается обществу, ну, наше любимое, Ленин – немецкий шпион,
английский,
Октябрьская революция на английские деньги, это Майдан, и все вот это в какую-то там кучу сваливается, а граждане, они ничего не знают, по большей части, и они в это просто верят. Но если вот этот вызывающий у меня, так сказать, доверие гражданин говорит вот так, я ему поверю. И таким образом, как это сказал наш Владимир Владимирович, закладывают очередную атомную бомбу под наше существование. Зачем они это делают, вот как ты считаешь, зачем это?
Ну, я думаю, здесь уместно вспомнить вопрос, который Павел Милюков задавал в своей знаменитой речи в ноябре 1916 года, что это глупость или измена. Ну, я думаю, что в данном случае это глупость, это отсутствие государственной политики, в первую очередь, и разрушение системы распространения научно-популярной информации. Потому что раньше были многочисленные журналы, по которым эта информация распространилась, раньше существовали многочисленные лектории, куда централизованно в разных регионах, в том числе и глубокой провинции, куда прибывали ученые из крупных научных центров, читали лекции, и таким образом широкие массы народа приобщались к историческим, в том числе к историческим знаниям, которые были там более или менее твердо установлены, выверены и обсуждены научным сообществом. То есть не нужно считать, что советская научная школа, она была лишена вообще каких бы то ни было дискуссий, она была косной и подчинялась исключительно диктату агитпропа. На самом деле это, конечно, не так. Сейчас все это разрушено. Научно-популярных программ, к сожалению, на телевидении очень мало, нет фигур сопоставимых, например, на мой взгляд, нет фигур сопоставимых, например, с Юрием Михайловичем Лотманом, который записал знаменитый советский цикл беседы о русской культуре, который на самом деле и сейчас смотреть интересно. То есть он не устарел ни на каплю. Там нет Петра Капицы с его великой программой «Очевидно и невероятно», которая была там одним из самых знаменитых научно-популярных продуктов советского телевидения, уникальных. Вот. И канал «Культура» существующий, он, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, как мне кажется, он все-таки существует в какой-то маргинальной форме. То есть понятно, что это не центральный канал, что он имеет не очень большую аудиторию, а основная телеаудитория, она смотрит шоу совсем другого характера. Вот. В принципе, это характерно и для интернета. И для интернета, потому что большую часть того, что смотрят на Ютубе, это не познавательный далеко контент, это молодежные блогеры. Вот. Но, тем не менее, Ютуб – это та среда, которая позволяет, минуя разнообразные продюсерские схемы, создать продукт, устанавливающий прямую связь между интересующимися людьми и академической наукой. Вот, возвращаясь к вопросу о том, что делали большевики и как там была построена эта система, я бы хотел сакцентировать внимание на одном важном моменте. Мне кажется, что вы правильно заметили про систему умолчаний, то есть пропаганда в Советском Союзе, она, конечно, пропаганда историческая в том числе, она существует в любом абсолютно обществе, в любой стране. Без этого никуда. Для того, чтобы там, зрители могли глубже понять, я бы порекомендовал известную книгу французского историка Марка Ферро «Как рассказывает детям историю в разных странах мира». Очень интересная, познавательная книга. Вот. Но, тем не менее, существует, ну, существуют все-таки разумные вещи, а существуют прям вакханалия идиотии. Вот все-таки советское, как мне кажется, советское историческое сознание, оно до глубинного идиотизма не опускалось. Ну, начнем с того, что советское историческое сознание действительно строилось на умолчаниях, но оно практически не строилось на фальшивках. Оно практически не строилось на достоверных, практически не строилось на поддельных данных. Самая известная советская фальшивка – это фальшивый поддельный дневник Анны Вырубовой, который писатель Алексей Николаевич Толстой и историк Павел Щеголев написали с коммерческими целями в 20-х годах. Ну, Алексей Николаевич вернулся из эмиграции.
Надо было на что-то жить.
Ну, жил бы хорошо, но вот тут подвернулось. Фактически они сначала написали пьесу «Заговор императрицы». Им понравилось, и пришло в голову, что можно еще это развернуть. И они практически даже с текстуальными совпадениями переписали, как будто это дневник Анны Вырубовой. Анна Вырубова в это время была в эмиграции, она яростно сопротивлялась, но Щеголев придумал историю, что на самом деле Вырубова просто скрывает, что это ее настоящий дневник здесь
молодец
остался, что она передала его там своей служанке, которая там должна была его спрятать, несла его в крынке из-под молока, вот, значит, эта крынка исчезла, вот, дневник был найден, и вот теперь мы его публикуем. Вот. Но надо сказать, что никакого участия советского государства в этой подделке не было. Советское государство, наоборот, эту подделку разоблачило. То есть была научная критика, и уже научная школа, марксистская, кстати, научная школа, разоблачил эту подделку, вот, и они постарались забыть. Вот. И хотя, конечно, мифы существовали, и демонизировалась, например, Россия Николая II, добавлялись какие-то негативные черты, которых на самом деле не существовало, муссировалась история. Я вот рассказывал в наших лекциях, что многие авторы пытались представить отношения между Александрой Императрицей, Александрой Федоровной и Распутиным интимными, вот, чего на самом деле не было. Но, тем не менее, в общем и целом, как бы до подлогов советская историческая наука не опускалась. А если подлоги и встречались, то, соответственно, они разоблачались достаточно быстро. Вот. А система умолчаний, да, действительно, она существовала. Вот. Но эта ситуация с падением Советского Союза изменилась радикально. Изменилось радикально, потому что как раз под лозунгом «нам все врали» в общественное сознание хлынуло огромное количество домыслов, а самое главное – поддельных документов, которые выдавались за правдивые, за, значит, аутентичные. Вот такая литература в духе «нам все врали», а вот как на самом деле издавалась в 90-е годы огромными тиражами, создалась совершенно уникальная ситуация, при которой вот эти фальшивки, эти подделки проникли в научную литературу. Проникли в научную литературу, в том числе сначала в российскую, а затем и в зарубежную. И это главная угроза, так сказать, нашему историческому сознанию. Значит, перечислю несколько наиболее знаменитых таких подделок, которые на самом деле до сих пор определяют сознание огромного числа людей. Поддельная записка Лаврентия Берии Иосифу Сталину от 21 июня 1941 года. Придумал эту записку писатель Овидий Горчаков. Значит, в записке говорится, в записке Лаврентий Павлович Берия абсолютно в неделовом, а в таком разухабистом тоне рассказывает о том, что он настаивает на отзыве посла в Берлине Деканозова, и, значит, характеризует военного атташе в Берлине Тупикова как тупого генерала, допуская такой неуместный каламбур, который, значит, настаивает на том, что Германия готовится к нападению на Советский Союз, а на самом деле, как пишет Берия, «я помню, Иосиф Виссарионович, ваше мудрое предначертание, в 1941 году Гитлер на нас не нападет». Ну, понятно, что сама лексика не имеет ничего общего с деловыми документами ни той, ни какой бы то ни было другой эпохи, вот, но, тем не менее, эта записка вошла в научную литературу.
Мудрое предначертание.
Вот, да, мудрое предначертание, она вошла в научную литературу, неоднократно цитировалась, она цитировалась.
Автор писал про себя, привычно лизнув в известное место, вот, с привычным себе языком.
Да, вот, например, известные издания «История России» под редакцией профессора Зубова. В первых изданиях это, или в первом издании эта записка цитировалась как подлинная. Вот. И из такого рода научных изданий она перекочевала и в западную литературу, читая, например, замечательную, очень интересную монографию коллеги, британского коллеги Алекса Кея, который как раз занимался нацистской планом голода, то есть нацистской истребительной политикой на оккупированных территориях, я неожиданно обнаружил цитирование этой записки. Как он об этом узнал? Ну, вот есть ряд работ либерального характера, которые переведены на английский язык, они стали достоянием западной науки, и, ссылаясь на уже российских ученых, английские ученые цитируют эту записку как подлинную.
Ну, это какая-то, вот, ты знаешь, профессиональная нечистоплотность подобные вещи публиковать и выдавать их за…
Ну, здесь есть некая, я бы сказал, идеологическая деформация, потому что люди, ну, многие ученые настроены к такого рода источникам крайне некритично. То есть, ну, вот возвращаясь к учебнику Зубова, я думаю, что нужен отдельный ролик, чтобы его разобрать. Вот нет такой антисоветской байки, сплетни и домысла, который бы в этот учебник не попал. К нему, ко всему, что вот, скажем так, негативно характеризует советский период истории, у авторов этого учебника есть полное доверие, они это не проверяют. Ну и наоборот, ко всему.
То есть это не один Зубов, их там много, да?
Ну, он редактор, там, да, там большой, большой состав авторов, причем там есть вполне приличные, так сказать, известные историки. Непонятно, ну, видимо, вот редакция наложила какой-то особый отпечаток на все это. Вот, потому что там, ну, встречаются вещи совершенно абсурдные. Там, например, есть фраза. Фраза такая: есть данные, что И.В. Сталин был агентом царской охранки. Это давняя сплетня, которая была многократно опровергнута разными учеными, например, доктором исторических наук Островским в его фундаментальной работе. То есть ни один серьезный ученый сейчас вот эту вот историю не легенду, то есть не отрицает того, что это легенда. То есть это легенда, скорее всего, скопированная с реального случая. Работа на царскую охранку у большевика Малиновского, который, как выяснилось впоследствии, был провокатором. Вот эта история, она была скопирована и перенесена на Сталина.
Была даже специальная сентенция. Трудно доказать, что человек был агентом царской охранки, но еще труднее доказать, что он им не был.
Ну, вот для историков, как и для юристов, всегда действует принцип презумпции невиновности. Бремя доказательства всегда лежит на обвиняющей стороне, поэтому если есть подозрение, надо доказывать. А вот это вот, мне так кажется, это тоже к науке отношения не имеет. Но вот, тем не менее, вот это вот там, Сталин был агентом царской охранки, докладная записка Берии 21 июня 1941 года, фальшивое письмо Сталина Гитлеру, придуманное, по всей видимости, Игорем Бунищем. Да? Есть такие сложные моменты.
А мне вот даже интересно, ты знаешь, а вот что в действиях Сталина, вот он же работал, да, совершал ряд политических, принимал ряд политических решений, там, административных, как, если он был агентом царской охранки, как это отразилось на действиях товарища Сталина? Что он делал в Советском Союзе как агент царской охранки?
Ну, имеется в виду, что в юности он был агентом царской охранки, а потом, когда, значит, царская охранка перестала существовать, Сталин приспособился к новым условиям и, значит, действовал исключительно в своих интересах. То есть речь идет о том, что Сталин был шкурником, когда было выгодно быть агентом царской охранки. Да, беспринципная тварь. То есть, когда было выгодно становиться агентом царской охранки, он там на охранку работал, потом к большевикам перебежал, а потом вообще там строил сталинский термидор и стал кровавым диктатором.
Какое затейливое у людей мышление.
Вот. Ну вот просто перечислим еще некоторые знаменитые фальшивки. Да? Это вот письмо Сталина Гитлеру. Письмо Гитлера Сталину.
Вот, кто написал?
Ну, Игорь Бунич, видимо, придумал эту историю.
Какой плодовитый, а?
Вот. Дело в том, что после доклада Хрущева, значит, вошла в общественное сознание мифологема о том, что Сталин не подозревал и не верил в нападение Гитлера. Вот. И там много лет разные писатели, публицисты, некоторые историки, вот, не имея возможности работать там с широким массивом документов, они гадали, почему же вот Сталин не верил. Ну, сейчас уже понятно, что, конечно, это чрезвычайно наивная трактовка. Сталин прекрасно понимал, что Гитлер готовится к нападению, что война неизбежна, и Советский Союз к этой войне, безусловно, готовился. Другое дело, что...
А индустриализацию, коллективизацию он по приколу затеял, надо понимать, да? Просто делать нечего было.
Нет, ну там речь идет о том, что он в принципе готовился или готовился к войне вот на рубеже там, 30-40-х годов. Mm-hmm. То есть, безусловно, все в Советском Союзе дышало близостью войны. Все. Вот, и если мы посмотрим там пропаганду вот конца 30-х годов, то мы увидим, что там фильм Александра Невского, он не случайно появился. То есть это явное послание во внешний, и во внешний, точнее, и во внутренний мир. То есть кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, это фактически письмо, вот, вот это письмо Гитлеру, письмо Сталина Гитлеру. Вот оно. Вот, и правда же сказано там. Да, устами. Правда сказано устами Александра Невского. Вот. Ну вот историкам было непонятно, почему. При этом действительно Сталин очень осторожничал в мае-июне 1941 года, и было знаменитое сообщение ТАСС 14 июня, в котором ТАСС заявляло, что несмотря на провокативные заявления западных правительств, между Советским Союзом и Германией по-прежнему сохраняются добрососедские отношения. Вот, но сейчас уже понятно, что это заявление было сделано с целью вызвать на Германию на какую-то реакцию. И то, что реакции не последовало вообще никакой, как раз и дало понять о том, что Германия явно что-то замышляет. Вот. И существует, мы там в дальнейшем будем об этом говорить, существует целый ряд вот таких вот сталинских действий, которые явно показывают, что он, с одной стороны, пытался выяснить намерения Германии уже в 1941 году, с другой стороны, был крайне озабочен тем, в каком качестве Советский Союз войдет в войну. То есть Сталин категорически не был готов вступать в войну в качестве начинающей страны. И он был очень озабочен тем, чтобы не дать Германии возможность представить его страной агрессором. Это было очень важно, потому что именно статус защищающейся стороны, да, то, что гитлеровская пропаганда, даже очень постаравшись, не смогла кого бы то ни было заставить поверить в агрессию Советского Союза, и стала, собственно, фундаментом антигитлеровской коалиции. Потому что, конечно, Гитлер бы хотел бы сплотить Европу под знаменем крестового похода против большевизма, но у него это не получилось, именно потому что не удалось представить Советский Союз страной-агрессором, то есть для всего мира было понятно, что именно Советский Союз защищается.
А вот если фантастически, отскакивая в сторону, фантастически предположить, что, как сообщал нам гражданин Резун, коварный Сталин замышлял ударить первым. А вот каковы были бы политические последствия того, что мы бы напали на немцев? Вот они бы сразу стали пострадавшей стороной, все бы встали на их сторону, да, и они тогда совершенно справедливый поход Дранг на Хостен получился бы, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, это создало бы очень серьезные противоречия с Великобританией. Великобритания все-таки серьезно зависит от общественного настроения. Там была бы наверняка развернута антисоветская кампания. Вот, и, возможно, такие действия повлияли бы на преждевременное заключение мира между Великобританией и Германией. Тем более, что за некоторое время до этого был полет Гесса, да, и доподлинно Сталин не знал, что там, договорился ли до чего-нибудь Гесс или нет. Я считаю, что Гесс ни до чего не договорился, и, так сказать, теория о том, что будто бы имело место тайное соглашение между Англией и Германией, это конспирология. Я думаю, что это не так. Ну, точно мы узнаем это, когда будут рассекречены документы по полету Гесса. Вот. Но я считаю, что до этой договоренности не было. Вот. Но то, что в Великобритании существовала влиятельнейшая партия, настроенная пронацистски, вот, и бывший король Эдуард, который там женился на актрисе Оле Симпсон, отрёкся от престола, но он сохранял связи, политическое влияние, он был большим симпатизантом Гитлера. Вот, и многие аристократы британские, они были настроены именно таким образом. И Англия, в общем-то, была главным проводником политики умиротворения. Франция-то, она в хвосте плелась за англичанами, а застрельщиками этой политики были именно англичане. Поэтому Сталин прекрасно понимал, что статус нападающей страны, он бы сразу же возродил все вот эти вот представления о зловещей роли Коминтерна, который свои щупальца распространил всю Европу и готовит мировую революцию, и это, безусловно, послужило бы, безусловно, могло послужить поворотом британского общества к миру с Великобританией, к миру с Германией. А я напомню, что Гитлер перед тем, как начать наступление на Францию в 1940 году, несколько раз обращался к западным державам с предложением заключить мир и говорил, что воевать нам незачем. А в кругу ближнему он говорил: «Все, что я делаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп, чтобы понять это, я сначала разгромлю Запад, а потом всеми силами обрушусь на Россию». Это вот его документированная фраза. И Сталин, как умный политик, он, конечно, все это понимал. Он просчитался только в одном, как мне кажется. Он просчитался в том, что он ожидал, что начало войны будет постепенным, что сначала возникнет некий инцидент, провокация, дальше немцы выдвинут к Советскому Союзу какие-то претензии, а Советский Союз постарается эту историю каким-то образом затянуть, потому что время-то для нападения было не самое удачное. Последние дни июня – это были фактически последние дни, когда на Россию можно было нападать и пытаться ее победить, с учетом того, что война займет одну кампанию, да? Вот, то есть до зимы. Вот. Так немцы из-за войны в Греции и Югославии, в Греции и Сербии, да, потеряли драгоценное время, которое раньше они планировали использовать для нападения.
Надо было весной.
На СССР. По уму, да. Лучше было весной, конечно. Вот, поэтому, безусловно, Сталин надеялся затянуть. Вот, Сталин надеялся затянуть и рассчитывал затянуть, потому что к отражению агрессии полноценно Советский Союз был не готов еще к тому моменту. Но это такой длительный разговор. То есть, значит, вот мы сказали, что крайне неблагоприятное впечатление вот этот удар по Германии на Англию произвел бы. Это первое. Второе, конечно, безусловно, он произвел бы крайне негативное отношение на США. Вот, потому что в тот момент еще до конца было непонятно, нападет ли Япония, куда будет направлена агрессия Японии, на Тихом океане, или она будет воевать, или в Сибири у нас. Вот, непонятно было место США в этой будущей войне. Вот. И опять же, там в Соединенных Штатах существовали силы, которые уже тогда были настроены серьезно антисоветски. Поэтому, опять же, вопрос: кто ты, жертва или агрессор, он играл огромную роль в будущем политическом раскладе. Вот. И не случайно, ведь всем известно вот это заявление Вячеслава Михайловича Молотова, которое он сделал 22 июня уже 1941 года, он не случайно там сакцентировал внимание, что Германия напала без объявления войны и без предъявления каких бы то ни было претензий к Советскому Союзу. Вот это очень важно.
Вероломно.
Вероломно, да. Но вот это вот замечание не просто, что без объявления войны, а что без предъявления каких бы то ни было претензий к Советскому Союзу. То есть СССР действительно акцентировал внимание на том, что он стал жертвой агрессии. Ведь если у вас есть какие-то претензии и подозрения, вы можете их обсудить по дипломатическим каналам. Вот, все эти механизмы, они выработаны там развитием политической традиции в течение веков. Вот. Но Германия этого не сделала, значит, она агрессор. Вот. И хотя начало войны оказалось для Советского Союза трагическим, на что Сталин, конечно, не рассчитывал, но тем не менее все-таки вот СССР удалось торпедировать планы Гитлера, представить агрессором именно Советский Союз. То, собственно, никаких данных о том, что Гитлер предполагал нападение СССР, кроме пропагандистских заявлений, у нас нет, ведь все документы известны. Гитлеровцы даже не мыслили о том, что СССР собирается нападать. Вот. Они в пропаганде это сказали, в пропаганде это заявление было сделано, вот. Но только в пропаганде, ни в каких оперативных документах ничего такого нет. Зато есть детальная разработка экономической эксплуатации Советского Союза, которую они планировали захватить в ближайшее время. Этим занимался штаб, военно-экономический штаб, который сначала назывался Ольденбург, а потом его переименовали в штаб Восток. Вот там все было детально разработано, вплоть до того, что была составлена инструкция об обращении с местным населением. Вот. Но, в общем, вот эта вот история, она от внимания ученых до 90-х годов уходила, и многим было непонятно, что же Сталин-то так самое вот. Почему он вот это санкционировал обращение к агентству ТАСС, почему, значит, Жукова бил по рукам, там, не давал, значит, на границе какие-то телодвижения проводить. Вот. Поэтому вот сюда, в это, так сказать, в это непонимание ударил Игорь Бунич. Вот, насколько я понимаю, да? Угу. Игорь Бунич с все объясняющим источником под названием «Письмо Гитлера Сталину». Оказывается, угу. Гитлер прислал Сталину тайное письмо,
а Сталин дурачок поверил,
вот,
да?
В котором сообщил, что на самом деле концентрация немецких войск возле советской границы – это отвлекающий маневр для удара по англичанам.
Угу.
Для удара по англичанам. И вот
стратегический гений Бунича.
Вот. Раскрыт, вот. А Сталин, да, Сталин дурачок поверил, потому что вот оно личное письмо.
Да, как всё. Не поверить?
Так многие до сих пор верят.
Помню, смотрел такой художественный фильм «Шпион» в альтернативной вселенной Бориса Акунина, где тупой Сталин опять во что-то там поверил, то есть свои идиотские эти штампы идеологические волохают из угла в угол альтернативно, не альтернативно, у них везде одно и то же, он был такой дурак, что он вот свято верил Гитлеру. Я, конечно, затрудняюсь сказать, но вот в моем понимании гражданин, которому на стол кладут разведсводки и оперативную информацию, он не может не понимать, что происходит вокруг. Ну, либо надо быть клиническим идиотом, чтобы не понимать, тогда непонятно, как ты на самый верх забрался. Хотя, конечно, пример Хрущева порушит многое. Ну, либо я не знаю, гражданин, кем надо быть. Вот. Какой-то очень-очень для меня это странный пример. Вот эти вот рассказы, что вы представляете, они же с Германией до последнего торговали. Там 22 июня, там чуть ли не в 0 часов, последний поезд с зерном отправился в Германию. А не надо было отправлять, да? Надо было, чтобы все от нас отвернулись, и антигитлеровская коалиция не сформировалась. Что ваш дурацкий состав с зерном и вообще все это зерно на фоне того, что пришлось претерпеть потом и сколько народу полегло, даже при таких раскладах. А давайте они бы все объединились и все бы нас колотили во главе с Гитлером. И что бы было?
Кстати, я бы заметил еще, я вот не сказал об этом, что нападение Советского Союза, скорее всего, и Японию расположило бы к нападению на СССР.
То есть... И там бы под хвост еще, да, тоже хорошо бы зашло.
Вот. Это, конечно, безусловно, привело бы к политической изоляции. Геббельсовская пропаганда получила бы прекрасный повод раскручивать мотив большевистские орды вторглись в Европу. Вот. Ну и, в общем, вся та идеологическая подготовка, которая проводилась в течение 20 лет, вот эти большевистские, все эти наработки, они бы как раз были бы в данном случае востребованы.
Ну, в целом поразительно. Ну, как можно верить в такую чушь, излагаемую гражданином Буничем? Ну, как в это можно верить? Почему не надо стараться разобраться, как же было на самом деле? Давайте вариант А. Переходим к плану Б. Что вообще, какие выгоды несет? Почему это так было? Странно.
Ну, этих фальшивых было много. Было, например, фальшивое постановление Ленина о борьбе с попами и религией и фальшивое постановление Сталина об отмене этого фальшивого постановления Ленина.
Это я читал.
Вот, известная история.
То про массовые расстрелы попов там, убивать это... побольше.
Да, это вот интересно, надо будет тоже покопаться в этом. Интересно, просто вот это придумал один человек, вот обе фальшивки, да, или это все-таки разные люди придумали, кто-то, значит, придумал там антиленинскую фальшивку, а кто-то в пику ему тут же придумал про сталинскую фальшивку, что Ленин типа решил попов расстреливать, а Сталин, как там православный красный монарх, все это отменил перед войной. Вот, вот такая вот история была. И вот на самом деле таких каких-то, ну, известная тоже история о переговорах, о встрече Сталина и Гитлера, о переговорах в Мценске в 1942 году. Значит, о переговорах.
Это Гитлер в Мценск забрался.
Да, 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 да. Значит, о переговорах о совместном нападении на Великобританию и США в 1942 году чуть ли не заключили.
Какой-то боевой фэнтези.
Договор. Есть очень известная фальшивка про. Значит, заключение между НКВД, соглашение между НКВД и Гестапо, значит, о борьбе против международного еврейства, якобы в 1938 году заключённое. Вот. Но сейчас эта вот уже история подспала, там многократно разоблачали, вот, но накал идиотии все равно был высок, а некоторые до сих пор верят. Некоторые до сих пор верят. Это нонсенс, но тем не менее находятся такие люди, и можно кого угодно в чем угодно заставить. С другой стороны, появилось новейшее поветрие, многие документы, которые подлинность которых давно установлена, объявлять фальшивкой. Например, вот из
свежее веяние
Великой Отечественной войны, это, конечно, наиболее известный документ, это замечание и предложение по плану Ост Эрхарда Ветцеля. Вот есть граждане, которые очень симпатизируют нацистскому режиму, и они пытаются, значит, доказать, что никаких планов массового уничтожения советского населения нацисты не строили. Вот. А вот
само так получилось.
Эрхарда Ветцеля вообще не существовало, а текст замечаний и предложений, он был, значит, ну, конечно же, придуман советским агитпропом для того, чтобы демонизировать
замечательных
нацистов. Замечательных, да, замечательных гитлеровцев. Вот. Но это, конечно, лютая чушь. Вот. Причём вот это замечание и предложение по плану ОСТ – это документ, который изучался учеными всего мира, и Чеслав Мадайчик много работ на эту тему написал вообще о плане ОСТ, Изабель Хайнеман, ну, в общем, разные иностранные ученые этому много-много литературу посвятили, но тем не менее вот как-то, значит, наши местные персонажи на это внимание не обращают. Новейшее поветрие – это все, что связано с 1917 годом, это объявляет дневники Николая II поддельными, на самом деле. Дневники тоже сфабрикованы большевиками для того, чтобы Николая II представить идиотом. Но...
То есть никаких котов он не стрелял, да, а наоборот, вот. Собак или что?
Ну, видимо, да. Вот. Но вместе с тем, значит, возникает вопрос, что большевики-то туда какого-то трэша не напихали, потому что там все достаточно скромно.
Ну, например, начали бы с Распутина.
Да, да, то есть можно и с Распутина было бы, и там, не знаю, Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, можно было бы, так сказать, такого за царя написать, что, в общем, как бы, ну, то есть что-нибудь вроде, вот, я настаиваю на отзыве посла в Берлине, и там этот тупой генерал, мудрое предначертание и так далее. К сожалению, там, к счастью, как-то большевики вот мудрых предначертаний в дневник Николая II не напихали.
А он сохранился, оригинал?
Конечно, конечно. Сохранился, в архиве лежит.
А в чем проблема тогда? Непонятно. Нельзя научно исследовать?
Ну как, это то же самое? Нет, можно. Вот, просто...
Я, извини, перебью. Я помню как-то наш этот светоч русской словесности Александр Исаевич Солженицын яростно разоблачал Михаила Шолохова в том, что это не он написал «Тихий Дон». И, ну, выглядел, на мой взгляд, все это было страшно некрасиво, то есть ты злобный мизантроп какой-то, вот мерзкий абсолютно, не надо такими вещами, поручил бы товарищам, пусть бы они там исходили на известную субстанцию, и тогда этим делом занимались, если я правильно помню, шведы, они какой-то там скандинавы. Да. Да. Они какой-то там этот машинный анализ языка по употреблению слов, там, в чистоте, там, расположении их предложений, там, структура какая-то, и они, короче, выдали, что это оригинальный текст, это не украденные какие-то мемуары какого-то Крюкова, вставленные, там, обложенные чем-то.
Ну, они установили, что, если я правильно помню, что текст «Тихого Дона» и «Поднятой Целины» принадлежит одному человеку.
Вот. А не так давно нашли рукопись с правками, так сказать, Михаила Шолохова, что он там у какой-то родственницы там на чердаке 100 лет провалялся благополучно. Ну и я не знаю, ну, нынешние научные методы и способы, начиная там от какого сверения почерка, то есть если кто-то подделывал почерк, ну, наверное, это невозможно сделать вот гениально.
Ну, в случае с Шолоховым, там я вот слежу просто за этой проблемой, там появилась новая теория, что да, написано рукой Шолохова, и правки есть, но это он просто переписал оригинальный рукопись.
Не проведёшь,
Крюкова или кого-то другого. Вот, но я думаю, будет интересно пригласить какого-нибудь специалиста по этому вопросу. Я думаю, что роман написан Шолоховым, конечно. С моей точки зрения, это никаких. Все аргументы, которые приводились во времена Солженицына, они достаточно нелепы, потому что там, ну, основной аргумент, как такой молодой человек мог написать. Ну, точно такой же молодой человек был, например, Чарльз Диккенс, вот, когда начал писать записки, когда написал записки Пиквикского клуба, это не помешало ему.
Абсолютно не похоже на творчество молодого человека, абсолютно вообще. Вот такое дарование, что ты будешь делать, а? Тоже у кого-то переписал?
Вот, ну, да, да, вот, не написал ничего равного там больше, вот, ну, во-первых, я хочу сказать, что, допустим, не написал ничего равного, но все-таки «Поднятая целина» и особенно «Судьба человека» – это очень сильные литературные произведения, пусть они такие гениальные, как «Тихий Дон», ну, «Судьба человека», ее критиковал Солженицын, но очень высокую оценку, например, ей дали, это один из моих любимых рассказов просто. Я знаю, что высокую оценку «Судьбе человека» дали такие мэтры военной прозы, как Эрнест Хемингуэй и Эрих Мария Ремарк. Я считаю, это очень высокая оценка.
Кто вот такой поэтому на этом фоне с точки зрения художественной литературы гражданин Солженицын, лично мне вообще
вот,
не понятно.
Да, вот есть писатели, которые вообще ничего не написали, кроме одного произведения. Например, Сервантес написал «Дон Кихота» и все. Да, например, Александр Сергеевич Грибоедов, все, что он попытался написать помимо «Горя от ума», это значительно более скромные с литературной точки зрения произведения. Поэтому те аргументы, которые были приведены там, с Солженицыным, они, конечно, не выдерживают вообще критики. Вот. И я думаю, что, конечно, роман написан Шолоховым. Вот. Ну, вот,
да. А мемуары Николая написаны Николаем.
Дневник, да, дневник Николая
да,
II.
Правда, дневник.
Вот. Ну, есть люди, которые считают, что отречение поддельное. Вот. Была почерковическая экспертиза, проведена в 20-е годы. Вот. Но этой экспертизе часть там людей не доверяет. Она считает, что это подделка. Угу. Советская подделка.
Конечно.
Вот я не понимаю мотивации этой советской подделки. Вот, но ну, там нас никто не спрашивает, но вот лично я не против того, чтобы была проведена повторная почерковическая экспертиза, потому что я просто убежден, что она установит авторство Николая.
Вот, я... Говорят, это же не единственный документ, подписанный карандашом.
Нет, конечно, не единственный, да.
Нет, ничего необычного в этом нет.
Вот это не единственный документ, подписанный карандашом. Там загадка в том, что оно адресовано начальнику штаба, то есть Михаилу Васильевичу Алексееву, да, вот, и не имеет традиционной шапки. Да? Мы Николай II и так далее. Вот. Я считаю, что это объясняется просто. В ситуации крайне нервозной в ситуации бардака, когда непонятно, что происходит в столице, все взвинчены. Вот,
Николай... А бардак этот организовал лично ты, поэтому не кривляйся, вот тебе бумага подписывает.
Вот, да. Николай, да, на него было оказано, конечно, серьезное давление, но психологическое только, не физическое, естественно. Я думаю, что он не счёл это, не счёл эти формальности настолько важными. Но это мое личное мнение, оно может каким-то образом оспариваться, в любом случае я сразу хочу сказать, что вопрос о подлинности или поддельности того или иного документа, он может обсуждаться. На самом деле, этот вопрос может ставиться, он может обсуждаться, здесь нет ничего зазорного. Вот. Но пока что логика событий мне, по логике событий, мне кажется, что этот документ подлинный, вот, но я не имею ничего против того, чтобы была повторно подчерковическая экспертиза проведена. Я думаю, что она установит авторство Николая. Вот, гораздо важнее то, что после отречения Николай никогда не и никому не говорил о том, что он не отрекался. То есть он всегда свое отречение признавал неоднократно в беседе с самыми разными лицами в диапазоне от собственной жены до своего духовника. Угу. Вот, про протоиерея Беляева. Вот, поэтому мне кажется, что скорее всего, то есть мне кажется, не скорее всего, мне кажется, что отречение состоялось. Вот. Ну, а все вот эти вот намеки, что там царь не отрекался, это, конечно, это политическое. Вот. Это политическое. Но в результате. Но есть люди, которые, они, которые считают это не гипотезой. Понимаете, в чем проблема-то? У нас достаточно много людей, которые считают это не гипотезой, которые уверены, убеждены, что их всю жизнь обманывали, что царь действительно не отрекался, его дневник поддельный, ну и там как бы весь набор данных про идеальную страну Николая II, которая была рукотворно разрушена кучкой
жидобольшевиков.
Да, да, жидобольшевиков, выскочивших из-за черты оседлости
с наганами.
Вот. Ну, ситуация странная. Вот. Для того, чтобы и в значительной степени эта ситуация возникает именно потому, что академическая среда, там профессиональные ученые, они не имеют возможности что-то рассказать в медиа. А может быть, отчасти и не стремятся к этому. Вот. Поэтому проект «Цифровая история», который мы задумали, это проект, который постарается разрушить барьер между аудиторией, которая жаждет знаний, хочет разобраться, и академической наукой. То есть мы будем приглашать ученых, причем планируется, что мы будем приглашать ученых не только, естественно, из Санкт-Петербурга, и более того, не только из Москвы, но и по возможности будем совершать поездки по регионам, потому что очень много хороших исследователей живет в регионах. Вот, и общаться с ними. Вот. Это первое направление, которое я считаю очень важным. Второе направление – это мы будем делать обучающие исторические ролики небольшого хронометража с инфографикой обучающие, ну, там, не знаю, например, французская история за 15 минут. Угу. Вот. И третье направление, которое тоже очень интересно, которое мы с коллегами обсуждаем, это рубрика, скажем так, «Человек в истории». То есть у нас, к счастью, есть много наших современников зрелых, которые были участниками исторических событий. Было бы интересно расспросить их, как это все происходило, как они все это видели в диапазоне от событий Великой Отечественной войны до, скажем, распада Советского Союза. Вот это концепция проекта, причем проект мыслится не только как YouTube-канал, он будет иметь сообщество в ВКонтакте и Фейсбуке, и, разумеется, сайт, где будет больше материала, чем в сообществах. Вот, не всех ученых нам удастся снять, вот мы, например, мы отсняли уже около там, 10 роликов, вот, очень хотели снять Владлена Терентьевича Логинова, крупного специалиста по биографии Ленина, вот, но, к сожалению, он не может сниматься, состояние здоровья не позволяет, но вот мы надеемся взять у него интервью и сделать текст хороший, потому что это действительно крупный специалист по вопросу, очень интересно узнать его мнение по многим моментам ленинской биографии, я думаю, никто лучше него рассказать не может. Вот. Вот такое представление о будущем проекте. Ну, постараемся все видео делать с иллюстрациями, с хроникой, по возможности архивной.
Круто!
Вот, да, ну, пока что будет выходить 2 видео.
В неделю.
В неделю, да. Читатели говорят, что 2-3 видео – это предел, больше смотреть невозможно. Вот, не хватает времени, вот пока будем в этом диапазоне. Но текстов будет больше.
Действовать будем так же. Видео, аудио и текстовая версия. Да,
да, да, да, это для роликов. Видео, аудио, текстовая версия, а для просто текстовых материалов, ну, соответственно,
сайт.
Текст и его отражение в социальных сетях. В группе ВКонтакте, в группе Фейсбуке.
Ну, мне вот лично сильно заметно, что масса граждан хочет аудиоверсию, например, очень
да,
много,
да.
Что пока человек едет на работу, он спокойно может послушать не помои, которые в голову заливают СМИ, а нормальный интересный рассказ о действительно имевших место событиях. Кто читает сильно быстрее, чем слушает, тот прочитает текст. Ну, а для тех, кто совсем свободен, вот видео, соединяющее в себе все сразу. Ну, здорово!
В связи с этим к зрителям большая просьба. Пожалуйста, в комментариях к этому видео рекомендуйте нам интересных специалистов по самым разным историческим периодам. Мы постараемся с ними связаться и пригласить в нашу программу.
Да, неважно, где вы живете. Рассказывайте, кто есть вокруг вас. Интересные люди есть повсюду. Информация нынче доходит быстро до всех абсолютно. И специалисты таятся в самых разных уголках. Сообщайте. Спасибо, Егор.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Всем смотреть канал «Цифровая история», а перед этим на него надо подписаться по линку под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.